рассмотреть ту часть, которая называется страсти, и в конце занятия еще не забыть сказать, что такое грехи простительные. Если я забуду, вы напомните, пожалуйста, что такое простительные грехи. Это всем будет тоже очень интересно и важно знать. Так вот, давайте продолжать о страстях. Давайте хотя бы я кратко напомню, чтобы мы настроились. Даже один смертный грех, даже один, отрывает нас от Бога, лишает нас Божьей благодати, отрывает нас от церкви и навсегда обрекает нас на вечную муку в аду. Даже один смертный грех. Нераскаянный и неисповеданный до смерти. Но точно так же, даже одна страсть, хотя бы одна страсть, которая живет в нашем сердце, и мы ее не видим, мы ее не знаем, или знаем, но не ведем с ней борьбу, или, мало того, еще любим ее и развиваем в себе, вот такая страсть точно так же, даже одна, лишает нас общения с Богом, лишает нас причастности к Церкви Христовой, лишает нас навечно Божьей благодати и навечно обрекает на муку в ад. Поэтому состояние человека, который пребывает в какой-нибудь из таких страстей, даже одной, так же гибельно, так же опасно, как состояние человека, который пребывает хотя бы с одним смертным грехом. Или не знает его, или не хочет в нем каяться, считает себя правым. Если со смертными грехами разобраться, по всей видимости, проще, вот мы с вами на занятии перечисляли, 16 называли их видов, этих смертных грехов, как-то про каждый что-то хотя бы пытались сказать, все сказать невозможно, конечно. Но смертный грех – это конкретное событие, правда ведь? Конкретное событие, которое хотя бы один раз случилось в жизни. И вспомнить это событие, в общем-то, можно, если подскажет кто-нибудь, что вот это или это является смертным грехом. Мы можем вспомнить, поковырявшись в памяти. И если это одно событие, то и раскаяться в нем, опять же, легче. А вот страсть, она даже опаснее, чем смертный грех. Страсть надо обнаружить. Мы ее можем назвать, можем дать как-то ей внешнюю характеристику, но можем не видеть, в чем она во мне проявляется. В чем проявляется? Если нам общие примеры проявлений дадут, мы скажем, этого у нас тоже нет. Знаешь, как будто и страсти нет. Но страсти так хитры, так вот вертки, что они проявляются порой в таких видах, в которых мы ее и не знаем, в которых мы и не ждем ее. И поэтому страсть остается в сердце человека, невидимо, тайно, и продолжает держать нас в рабстве. Продолжает обрекать нас на вечную муку в ад. Поэтому борьба со страстями гораздо более опасное даже дело, более серьезное, трудное и ответственное. На это уходит вся жизнь у человека. Вот в прежние времена, когда в церкви придерживались строгого правила допускать ко причастию только тех, кто был более или менее достоин, хотя бы, по крайней мере, проверяли, чтобы не было запретов. Запретами являются как раз смертный грех, страсть, неверие или искажение веры. Вот, по крайней мере, когда это проверяли внимательно, то было такое правило. Например, еретика, который имел свои ложные представления о вере, о церкви, отлучали от причастия, потому что он находился в состоянии смертного греха. И вот как только его кто-то убеждал, и как только он каялся и признавал свое мнение неверным, и приносил исповедание, его тут же допускали до причастия. Тут же. Он обратно становился членом церкви. Видите, событие, которое, собственно, в одно мгновение могло решиться. Думал не так, его убедили, кто-то из христиан постарался искренне, усердно. И он изменил свое мнение с ошибочного на правильное. И все. Грех исчез. И человека допускали тут же до причастия, он вновь становился членом церкви. А вот со страстями значительно труднее. Как, например, в прежние времена. Человек, который страдал блудной страстью и впадал в грех любодеяния, его отлучали от причастия на много лет. Вот на этом примере видим разницу, что такое смертный грех и что такое страсть. Насколько она опаснее, насколько тяжелее ее изжить из сердца. В смертном грехе нужно осознать и раскаяться, а вот со страстью нужно долго-долго бороться. На это уходят целые годы, а то и вся жизнь. Хорошо, если мы эту страсть увидели, обнаружили, осознали ее, раскаялись в ней. Хорошо, если она не умызнет от нас в какое-то другое проявление, оставаясь жить в нашем сердце, а мы ее опять не будем замечать. Хорошо, если рядом окажутся люди, которые проходили этот тяжкий путь и смогут руку помощи нам протянуть. А если нет, то и причастие для нас невозможно, и обернется нам в осуждение, в смерть вечную. И исправления никого не будет, и надеяться на вечную жизнь не приходится нам. Вот так вот за грехи блудные на 5, на 10, на 15 лет отлучали христиан от церкви. И все это время человек должен был находиться в покаянии. В покаянии, в сокрушении сердца. На литургии разрешали им приходить только на первую часть, когда была литургия оглашенных. Потом надо было выходить, поскольку они были отлучены от церкви. Вот как. Поэтому я хочу, чтобы вы так вот и обращали такое внимание, очень-очень серьезное, на страсти, на борьбу со страстями. Подвижник Христов должен отречься не только от совершения греха делом, но и от совершения его в воображении и в чувствах. Каждая страсть усиливается от услаждения ею, от исполнения беззаконных требований и представлений ее тайными душевными движениями. Страсть, исполненная на самом деле или насажденная в душу долговременным сочувствием ей и питанием ее, получает владычество над человеком. Вот эти понятия, страсть и грех, они, собственно, теми отличаются. Грехи – это проявление страстей, а страсть появляется в человеке уже тогда, когда человек привык к греху, когда уже не хочет бороться против греха или, что уже очень страшно, не имеет возможности и силы бороться с грехом. По себе трудно смотреть, было ли такое или есть сейчас у нас. Но вот очень распространенные такие грехи, гнева, например, раздражение в сердце. Мы с вами такие слабые стали против этой страсти, то есть так ее в себе воспитали, так взрастили, что если появляется причина к раздражению, наше сердце тут же раздражается, и мы уже не можем это раздражение удержать внутри, оно вылезает и наружу. На эмоции, на слова, на крик, на размахивание руками и даже порой на побои. Вот неуправляемость, вот признак страсти, которой мы подавлены этой страстью. Мы ей рабы. Тот, кто раб страсти, раб сатане. Вот таким образом нас предупреждает церковь, что если мы потакаем страсти, если мы не ведем с ней борьбу, то будем ей рабами. Вот это и есть страсть, с которой мы не ведем борьбу, которая отрывает нас навечно от Бога и соединяет с сатаной. И после этой краткой жизни обрекает на вечные муки в ад. И вот страсть гневливая, она вот гневная, она легко, в общем-то, обнаруживается. Каждый по себе знает, когда мы раздражаемся, как это нехорошо нам и ближним нашим. А вот другие страсти более тонкие. Страсть тщеславная, например. В каждом из нас действует, но обнаружить ее нелегко. А проявлением тщеславия является радость. Радость обычная, душевная, человеческая, от того, что я, например, сделал что-то хорошее. Я только порадовался в сердце. Вот и все. Тщеславие подпитал свое. То есть, по действию тщеславной страсти я допустил в сердце радость, и этой радостью, как опять грехом по этой самой страсти, я ее подпитал одновременно. В следующий раз она, конечно, будет сильнее. Еще более будет управлять мною. Или, например, страсть гордости. Как она опасно сидит в нашем сердце, и мы ее годами не видим. Годами можем не замечать эту самую страсть. И когда начинаем разбираться, сначала находим только откровенные, грубые такие проявления, а более тонкие вещи опять не видим. Вот один из примеров. Вот недавно такой рассматривали случай. Осуждение. Человек осуждает окружающих и делает это практически непроизвольно. Вот видит окружающих людей рядом, соседей, коллег, домашних своих, и осуждение возникает очень легко и просто. Вот казалось бы, как победить-то это все? Нехорошо же, мы же понимаем, что это грех. Осуждать опасно тем, что само по себе это уже является грехом. А плюс к тому, часть вины за те грехи тех людей, которых мы осуждаем, переходит на нас. Ну уж это-то вообще зачем нам? Это-то двойная неприятность. Мало нам своих бед и нашим детям за наши грехи. Мы еще чужие на себя натягиваем. Казалось бы, надо было испугаться и бросить это делать немедленно. Сокрушаться сердцем, плакать, Господи, избавь. А она вот никак, она не отходит. Вот эта страсть гнева, которая проявляется в осуждении, правильно я сказал, да? Осуждение к какой страсти относится? К гневу. Так вот, гнев в данном случае проявляется в виде осуждения ближних. И, казалось бы, надо с ней бороться, а вот как не получается? Каким образом ее гасить-то в себе? И поскольку мы каждый раз продолжаем осуждать, значит, мы подпитываем эту страсть, она растет и растет. И вот найти источники, откуда она питается, очень трудно. Единственное, что мы знаем из опыта церковного, что гнев легко рождается от какой страсти? от гордости. Поскольку гордость во всяком из нас есть, что такое гордость, как она в нас обычно проявляется? Когда что-то не по-нашему, тут же гордость обижается, самолюбие наше ущемляется, и чтобы эту свое самолюбие отстоять, гордость сбрасывает всю свою силу в гнев, и с помощью гнева я хочу добиться своего. Вот так вот они в союзе, в паре действуют. И вот когда мы гневливы, очень раздражительны, когда мы не можем избавиться, например, от такого проявления гнева, как осуждение, то нам надо искать, от чего, собственно, питается это все. И если от гордости это часто питается, надо найти, чем тогда живет наша гордость так, что мы ее не видим, не замечаем, она постоянно проявляется, подпитывается и сбрасывает свою силу в этот самый гнев, который выражается в регулярном осуждении. Причем внешне такой человек, ведь по нему не заметишь, что он гневливый. Он это осуждает внутри сердца, правда? Окружающим даже не видно. Он не топает ногами, не стучит кулаком, он не начальник этим людям. Он не может на них кричать, не собирается их хватать, учить. Но внутри у него постоянно действует вот эта самая страсть осуждения. И вот она может до такой степени нас замучить, что мы сами себе не рады будем, в отчаянии можем впасть. Мы будем молиться и просить: «Господи, избавь! Господи, да сколько же можно, что сатана меня столько времени мучит? Терпеть уже не могу, сил уже никаких нет». А это осуждение будет давить и давить и давить человека, и сколько угодно. Это годами может идти. И годами будет неисправимо. Так вот, до тех пор это будет неисправимо, пока мы не найдем причину, чем питается гордость, которая дает силу страсти гнева, которая выражается в осуждении ближних. Видите, как сложно придется нам работать в данном случае. И вот когда пытались найти, чем же питается гордость, то вроде бы откровенных таких проявлений гордости, казалось бы, и не было у человека. Вот таких уж грубых, откровенных, как мы можем замечать. Но Бог милостив ведь. И когда двое или трое, как он говорил, соберутся во имя мое, там и он посреди этих людей, да? И вот если люди хотели разобраться в этом деле для спасения, для вечной жизни, Господь явил милость свою, Господь открыл глаза говорящим. И получилось так, что обнаружилось проявление гордости в одном интересном таком деле. Вот этот человек любит, чтобы все было дома, в домашних делах, как он устроил, как ему вот нравится. То есть, чтобы порядок был именно такой, чтобы чистота была именно такая, чтобы тапочки вот тут снимали, а ботиночки вот здесь одевали, чтобы щеточку всегда клали на полочку, обязательно вот это место и вот так вот. Чтобы посуда, например, стояла вот так вот на полочке. И в связи с этим все ближние получают от этого человека определенные претензии, укоры, наставления: «Ты опять сделал не так», которые тоже сопровождаются раздражением. И вот эта вот щепетильность такая, которая, казалось бы, как черта начальника заботливого, может быть и неплохая, но для нас, для христиан, она, когда связана со страстью, она превращается в погибель нашу. И вот когда человек тщательно печется вот об этих всех своих мелочах домашних, речь идет о домашних делах, очень тщательно печется и ближних своих пилит, когда они что-то нарушают в этом порядке, заведенном этим человеком, когда они как-то не исполняют те правила, которые он установил, сам тщательно исполняет, то в этом как раз срабатывает превозношение над ближними, гордость питается. Мы хотим, чтобы все было по-нашему. Любой нарушитель вот этого правила становится врагом. Он вызывает у нас раздражение, вызывает в нашем сердце осуждение и требование к нему сразу немедленно исправить. Или потом раз, два или три будет ему сказано, еще и напомним потом не раз, что он опять делает не так. Да сколько можно? Сколько тебе раз буду говорить: так делай, не так делай. Вот, казалось бы, обычное житейское такое дело, от него питается очень удобно гордость. Эта гордость будет легко отдавать силу страсти гнева, а гнев будет легко выражаться в осуждении. И все. По внешности мы христиане, по внешности ведем себя благочестиво. Грубых, наглых таких поступков в виде смертных грехов мы не совершаем. Регулярно в храме бываем, даже ходим на исповедь. Даже на исповедь ходим, даже иногда причащаемся. Но после причастия, если были бы внимательны, то заметим за собой, что мы не мир в сердце будем обретать, а особую придирчивость к нашим ближним. После такого причастия: ближний, от меня беги. Все беги кто куда, потому что я их запилю. В этот день я буду особенно тщательно наблюдать за ними и особенно вот так вот тщательно делать им замечания. У меня особо откроется такое зрение, я из-за угла буду видеть, что они там делают не так. Почему? Да потому что в причастии получилось в таком недостойном, потому что со страстью-то я не боролся, причины этой страсти я не устранял. И после этого сатана начнет раскручивать меня в ту сторону, вот как ему надо, как он хочет. И произойдет обострение страстей. Сам себе буду не рад. А ближние вообще плакать будут, готовые бежать куда-нибудь. Скажет: ну, папа, ты сегодня вообще что-то не в себе. Ну как не в себе? Я же сегодня причащался. Не в себе. Вот, нам с вами нужно таким образом, как вот мы сейчас прочитали, внимательно смотреть за своими страстями, не исполнять эти самые страсти, не давать им исполняться. То есть замечать, в чем они проявляются, и эти моменты и не допускать как раз. Если мы их свободно будем допускать, вот эти вещи, от этого страсть будет расти и станет неуправляемой. Грехи перейдут в привычку, в навык, потом обратятся рано или поздно в страсть, которая подавит нас, поработит нас. И у нас не будет силы противиться ей. Мы будем рабы этой страсти. Рабы сатане. И нас ждет вечная мука в аду. Вот как ответственно мы должны подходить вот к этим делам. Дальше нам говорят учителя: нужно много времени, нужен кровавый подвиг, нужно особенное Божие милосердие, особенная Божия помощь, чтобы свергнуть иго страсти, принятой произвольно, получившей власть над человеком или от падения человека в смертный грех. Вот когда страсть берет власть над человеком? Тогда, когда или человек совершил смертный грех какой-то, тогда страсть до такой степени овладевает человеком. Смертным грехом мы продаем себя, да? Почему после смертного греха страсть резко усиливается в человеке и становится неуправляемой? Смертный грех продает нас в рабство сатане. Сатана через смертный грех, войдя в наше сердце, сначала заставил нас совершить смертный грех, а потом, после этого смертного греха, получив над нами полную власть, он уже будет делать то, что он хочет, а не то, что я хочу. И мне остановиться после этого будет невозможно, я стал неуправляем. Так вот, или добровольное следование этой самой страсти и постепенно дает ей силу и власть управлять мной, или смертный грех дает силу и власть сатане управлять мной. Или от преступного произвольного наслаждения грехом. И даже если это происходит в сердце человека. Даже в таком случае действие страсти будет неуправляемым. Ну давайте приведем пример. Вот за недавнее совсем время случилось несколько таких вот событий, когда приходили люди и говорили, что у них вдруг неожиданно совершенно открылась какая-то сила, в руках какая-то энергия, в руках появилась, которой вдруг они начали что-то чувствовать. Начали чувствовать больные места в людях. Вот такой рукой человек прикоснется к больному месту у другого человека, у него боль проходит. Для того, чтобы он прикоснулся и обязательно сделал это, у него же зудится, он уже как бы его что-то толкает сделать вот это действие. Вот его внутри что-то раздражает, какая-то сила. Вот иди и сделай. Ты же видишь, ты же знаешь боль, ты же можешь помочь, иди и сделай. И для того, чтобы человек обязательно это сделал, у него у самого начинается боль. Вот женщина рассказывает, что она обнаружила вот это в себе качество, свойство совершенно неожиданно. И как она первый раз это обнаружила? Она шла по улице, увидела совершенно незнакомого и молодого человека и увидела у него флюс на щеке, опухоль. Ну, понятно, что зуб болит. И вдруг мгновенно у ней свой зуб заболел, вот этот же, точно. И вот какой-то голос ей внутри, какая-то сила говорит: вот иди и помоги ему, ты же можешь. Она подошла к незнакомому человеку, попросила у него прощения. У вас, говорит, зуб болит. Он говорит: болит, страдает бедный человек. Он говорит: хотите, я вам помогу? Он говорит: ну помогите, я уже очень устал. Она только рукой прикоснулась, у него боль прошла, и у нее сразу же боль прошла. То есть сатана добился того, чего хотел, и там, и тут боль прошла. У того человека, конечно, боль вернулась через некоторое время, но она ему дала правильный совет. Пойдите обязательно к врачу, завтра хотя бы, и полечитесь, а то завтра боль вернется. То есть фактически исцеления никакого не произошло, произошло временное, как бы анестезия какая-то. Никакого исцеления нет. Вот бесовская штучка обыкновенная такая. На время боль снимается, а потом она возвращается. К врачу не сходил, будет еще хуже. Интересно то, что у нее боль возникала, а потом прошла. Но я хотел рассказать больше не о том, вот, как она действовала, а больше о том, откуда у нее это появилась вещь. А появилась эта вещь у нее после того, как она совершила несколько смертных грехов. Несколько. Грехи такие были тяжкие. Даже по нашим человеческим меркам они непристойные такие дела, неприличные такие поступки, тем более с точки зрения веры, церкви, грехи, смертные грехи. И вот когда она их совершила несколько, все уже было готово. Сатана уже взял эту душу в окончательный плен, в рабство, но тянул, как бы медлил, ждал последнего момента. Последним моментом знаете, что явилось? Она пошла на соборование. Ей кто-то насоветовал сходить на соборование. Ей стало уже нехорошо в себе, плохо. И вот этот самый совет она выполнила. Как она пошла на соборование? Это таинство, мы с вами помним. К любому таинству мы должны готовиться как? Чем? Покаянием. Главнейшее средство подготовки к любому таинству – это покаяние. Хоть перед крещением должно быть покаяние. Без покаяния крестить человека нельзя. Покаяние является следствием веры. Если мы идем на исповедь, обязательно покаяние должно быть. Если мы идем на причастие, с чувством покаяния в сердце только это можно и делать, и принимать Христа. Если мы собираемся венчаться, нам кажется, это торжество, свадьба. А зачем тут-то покаяние? Нет, это тоже должно сопровождаться покаянием. Поэтому люди, которые собираются венчаться, им также предписывается исповедовать свои грехи предыдущие, в предыдущей жизни совершенные, желательно причаститься, а потом уже только венчаться. И вот это все она нарушила от незнания, от непонимания, что такое покаяние, от незнания веры вообще. В результате что получилось? Получилось то, что она преступно подошла к таинству, она соборовалась без всякой подготовки. И именно после соборования вот она обнаружила вот эту вот силу, вот эту энергию. И именно после того, как она вышла из храма, ей встретился тот молодой человек с зубной болью, с плюсом. Вот с этого момента у нее все и началось. Итак, вот эти самые наши преступления, смертные грехи, продают нас в рабство сатане, и потом сатана по наглости своей открывает даже в людях некоторые уникальные такие возможности, в кавычках уникальные. И человек окончательно впадает в состояние прелести, окончательно погибает. Он уже думает себя безгрешным, святым, ему уже не нужно покаяние, потому что он, видите, чудеса творит. Вот как мы продаем себя в рабство. До такой степени, что становимся родными сатане, друзьями сатане. Он уже дает нам силу и власть это все делать. Вот что происходит. Второй случай тоже не менее печальный. Тут я уже назову конкретно, потому что тот человек уже не возвращается больше в храм. Вот когда они пришли впервые в храм, то плакали. Плакали, не могли рассказывать о своей жизни печальной в течение часа. Этот рассказ сопровождался слезами. И у дочери очень серьезные проблемы. И у самой вот этой женщины очень серьезные проблемы. И у женщины, у внучки этой женщины, то есть их трое пришло, лиц женского пола. У младшей был сломан позвоночник, она ходила в корсете в таком металлическом, сидеть не могла, только стоять или лежать. А вот эти две постарше плакали постоянно. И вот оказалось так, что у старшей из них, которая бабушка, она совершила 6 абортов. Она не считает это грехом, она считает, что это дело вполне правильное, вполне справедливое, вполне необходимое. То есть мало того, что она не сокрушается, она оправдывает. Она оправдывает это злодеяние. И вот тогда, когда у ней было такое количество убийств совершено, собственных детей, вот тогда у нее открылась удивительная способность – гадать на картах. И именно после этого. До этого она только развлекалась игрой в карты. А после этого она начала делать это профессионально, качественно. Она начала такие давать ответы, которые совершенно совпадали в жизни. Все пошло, видите? Пошло уже как по маслу. Вот как наши с вами смертные грехи продают нас в рабство сатане. Не только он нам дает, закрывает, что ли, наш ум, не дает возможности видеть свои грехи, каяться, изменять свою жизнь. Мало того, он даже сообщает свои некоторые дары, вот эти вот злые дары, которыми мы совершаем последующие смертные грехи, дополнительные смертные грехи. Вот если мы скажем, что аборт есть смертный грех, да еще много раз повторенный, так мы здесь должны же и сказать опять, что ворожба, то, что она на картах начала делать, это есть другой смертный грех, еще более опасный. Почему? Почему тот грех более опасный? Она еще других втягивает. Видите что? Одно дело, сам человек погиб, другое дело, что он еще других людей губит. Человек становится средством, инструментом гибели других людей. Вот это и есть самое страшное. Одно дело, когда человек своими смертными грехами погубил себя, другое дело, когда он за эти смертные грехи приобрел особую дополнительную помощь от сатаны, чтобы губить других людей. Вот как. Но также и у той, которая начала лечить. Ведь она же стала пользоваться известностью определенной. Сначала у родственников, потом у окружающих людей. И к ней стали приходить с головной болью, с болью в зубах, с другими какими-то проблемами. Ей достаточно было только прикоснуться к человеку, подержать голову или вот это место больное. Вот вам и все, боль отходила. Вот. Многие на этом начинают зарабатывать, становится это профессиональным делом, бизнесом таким у людей. Они считают, что приносят пользу, благо приносят. Вот что происходит. Значит, к чему мы так отвлеклись? К тому, чтобы мы с вами точно себе представляли, что грех смертный продает нас в рабство сатане. Страсть, которую мы не видим, не замечаем, охотно исполняем грехи по этой страсти, не боремся с ними, не противимся им, вот это все продает нас в окончательное рабство сатане, на вечную смертность обрекает, на вечную муку в аду, навсегда отрывает от Бога, от церкви. И даже один смертный грех, повторяюсь, и даже одна страсть, любая из них. Невозможно, чтобы страсти, живущие внутри человека, не обнаруживались в его помышлениях, словах и действиях. Вот мы исходим из какого правила, из какого принципа? Если страсть в сердце живет, она как-то будет проявляться. Если мы хотим обнаружить страсть, то это можно сделать. Если бы мы знали, как это происходит, как она обнаруживается, тогда бы мы это сделали. А если не хватает собственного опыта, давайте искать людей более опытных, кто сам поискал, поразбирался, кто нашел и борется. А если же мы будем сидеть вот так вот спокойненько, думая, что какой-то страсти у нас нет, или может она не такая страшная, может она не так сильно давит нас, ошибаемся. Сатане этого достаточно. Ему достаточно действовать вот в этой страсти постоянно, небольшими такими вот своими делами, которые называются грехи, и тем самым эта страсть будет всегда жить, всегда будет питаться. Она всегда будет расти, мало того, потому что мы не замечаем ее дел, грехов, мы не каемся в них, борьбы-то с ней не ведем. Мало того, подпитываем ее, регулярно подпитываем какими-то своими делами, ошибками, грехами. Значит, страсть не может не проявляться. Наша задача с вами только посмотреть внимательно, найти, как она проявляется в наших делах, в словах, в мыслях, в чувствах сердечных. Если мы будем внимательны, обнаружим, конечно. Если есть какое-то, что в нас постоянно действует, это признак живущей страсти, помыслы, постоянные мысли на какую-нибудь одну определенную тему. Явный признак того, что страсть живет в сердце. Словами. Человек любит шутить, постоянно шутит. Любит сказать острое слово. В компании является заводилой, шутник. Умеет вклиниться в разговор людей и так построить свою фразу, что всем становится весело и интересно, и точно совершенно сказано, и прочее. Явный признак страсти тщеславия. Если не знать, что это есть страсть тщеславия, и не бороться с этим, тщеславную страсть никогда не победишь. Хоть сколько ее ненавидь, хоть сколько исповедуй ее, ходи на исповедь, она не отступит, потому что я же на словах говорю: «Господи, она мне не нравится, я ее не люблю, Господи, избавь меня от нее». А фактически я ее постоянно сам себе рощу. Я же эти дела-то делаю. Я шучу, продолжаю, анекдоты рассказываю. Мне же смешно. Я люблю похохотать. Я люблю острое слово сказать. Я люблю запомнить ту шутку, которую кто-то сказал, чтобы ее потом где-то сообщить другим людям. Это же целая система. Система работы на страсть. Сатана ее во мне так воспитал, так взрастил, что я без нее уже жить не могу. Это часть моей жизни. И очень важная часть моей жизни. Вот недавно была попытка перед богослужением в храме Агапита Печерского пожилых людей, которых немало там в больнице, попробовать дать им возможность исповедоваться. Но взяли они наши газеты, вот эти самые инструкции, пришли, и утром у них была возможность на исповедь сходить. Ну и вот одна из бабушек, скажем так, уже немолодая женщина, она после ее размышлений по прочтению этой газеты, она вдруг говорит так: «Но без этого же жить невозможно». Вот грехи, которые она увидела, и тут там сказано ведь, что это грехи, она говорит: без этого жить-то невозможно. То есть она оправдывает грех, правда? Она оправдывает грех. Грех как необходимое дело в моей жизни. Как я, говорит, без этого буду жить? И сразу приводит пример. Ну вот дочь там-то, то-то сделала, вот не так сделала, неправильно сделала. И я как на нее не раздражаться? Я ей, конечно, сразу сказала: вот так, такая-такая. Что у ней сработало? Но сразу по гордости не по ее же дочь-то поступила. Она вот думала так, по своему жизненному опыту. Горькому сожалению, безбожному, конечно. Дочь поступила не так. И это задело ее самолюбие, гордость сразу подпиталась и тут же сбросила силу в гнев. У нее тут же раздражение, оскорбление в адрес дочери. Вот грех тянет за собой грех.
У меня вот мама кинула, у нее вот как поработайте вот эти аборты с нашей работой. Ты как хотя бы? Ну, я работаю вот с гинекологом, ты как у них там работаешь. Они делают планы, и там уже какие-то деньги должны гинекологи как аборты. Я с ней говорила насчет этого, мама, я такой грех, и надо это изменить, я говорю, тогда говорит ей, ничего подобного. Она и не хочет это исповедовать, не хочет это каяться, она считает, что это работает, это вполне нормально. И сейчас так это все с мамой вещи.
Вообще-то это страшное совершенно явление. Вот я уже как-то говорил, что у нас статья готова об одной женщине, которая была только медсестрой у врача, у гинеколога. Только медсестрой. Она помогала только это делать. И в ее функции входило, я уже говорил, следующее. Когда вызывали искусственные роды, таким образом, когда уже срок, видимо, большой, когда ребенок рождается уже совершенно похож на человека, тогда ее задача была быстро принять этого ребенка из рук врача и накрыть лицо пеленкой. Так, чтобы он не успел сделать вдох. Это означает задушить. Ведь так? И вот она с трудом вспоминала, сколько таких случаев ей пришлось совершить. Около десятка. Около десятка детей она так задушила. Она исполняла свои служебные обязанности, помогая врачу. И вот она тоже пыталась оправдаться. Она говорит, ну что я могла сделать, это же работа моя такая. Перед этим она очень долго, может около 2 часов, рассказывала об ужасах, которые в жизни ее сопровождают. Это ужасы вообще, откровенные ужасы. Не знаю, даже рассказывать, повторять их здесь, это целая долгая история. Это страшно просто. Она непрестанно ревела почти все эти 2 часа. И в конце, когда она попыталась оправдать вот это свое, вот одни из вот этих самых злодеяний, я думаю, ну, как же ей все-таки сказать сейчас? Как же сказать? И все-таки набрал смелости и сказал, так ведь то, что вы сейчас 2 часа рассказывали, то, о чем вы плакали, это ведь совершенно законные последствия. Вот в таком размере, в мизерном размере, в ответ на те злодеяния страшные, которые вы совершили. Причем эти злодеяния вы могли не считать за злодеяния. Вы могли их исполнять как служебные обязанности, но грех остается грехом. Из-за этого ведь заповедь Божия не изменяется. И вот последствия ужасные совершенно. Это та женщина, у которой муж завел 2-ю жену, я рассказывал, она стала рабыней. Рабыней, ее покалечили, она теперь от малейшего толчка в спину, у ней поврежден шейная часть позвоночника, она сразу теряет сознание, ее там и били, над ней там издевались. И сейчас она ездит по больницам с детьми от новой жены. От новой жены, вот детей ей заставляет ее муж ее возить по больницам. Вот, и последнее, еще самое страшное, сейчас этот муж, если его так можно сказать, уже приезжает к ней для того, чтобы в половых извращениях упражняться. То есть вот уже он дошел до такой степени, видимо, такого крайнего повреждения духовного, что он уже вот именно за этим приезжает к ней. Ей, видите, какое возмездие, оно идет и идет и идет. И оно усугубляется постоянно.
А
мы не можем прогнозы никакие давать, но мы должны помнить. Вот та женщина, которая плакала, и вот которая через полгода вернулась и опять плакала, рассказывая, как эти страшные полгода прошли очередные, ее утешали только одним. Радуйтесь, что это возмездие касается вас во временной жизни, здесь. Если Бог не даст нам этого возмездия потерпеть во временной жизни, оно перейдет на вечность. А возмездие вечности, мы с вами знаем, это ад. Это вечная мука в аду. Поэтому человек находится в очень благоприятном положении, так мы пытались убедить, если она раскается в своих грехах, если повторять их больше не будет, и вытерпит вот эту страшную свою совершенно невыносимую жизнь, которую ей попустил теперь Бог. Она по природе человек добрый, по природе человек мягкий. Она как медсестра, она готова собой пожертвовать, чтобы спасти больного. И у нее случаи такие были, что она спасала жизнь. Когда врачи отворачивались, она спасала жизнь человека умирающего. Вот видите, Господь ей по милости своей давал возможность как бы искупить хотя бы часть вот этих грехов. Убийство других покрывалось спасением жизни вот одного или двух этих. Так вот, что говорить, если человека при жизни не коснется это возмездие? Это точно совершенно. Возмездие коснется в вечности человека. Хотя Господь никогда не отворачивается от нас до самого последнего нашего вдоха, все ждет от нас покаяния. И вот мы должны помнить, что любой грех, любой смертный, сколько бы их ни было, могут быть прощены, пока мы живы. Если мы захотим. кроме одного греха – самоубийства. И вот если говорить о профессии, есть профессия палач. Но я думаю, что редчайший человек вот из знаемых людей согласится на такую профессию, на такую работу – убивать других людей. В прежние времена была такая должность у палача – средневековые казни, четвертования, например, или другие какие-то казни. Он тоже это делал. Привязывали человека, распластывали его, по очереди отрубали руки, одну, вторую, ноги, одну, вторую, и только потом голову. Все это делалось спокойно, равномерно, так методично. Так вот, аборт – это хуже, чем эта средневековая казнь, это страшнее гораздо. Это гораздо страшнее. Поэтому работать палачом, если бы человек только осознал, он бы, наверное, сразу убежал оттуда, и тут бы часами, сутками сидел бы или лежал бы и плакал бы, чтобы Господь простил. Осознания нет, понимания нет. Это же не считается в мире грехом, это все одобряется. Поэтому за смертные грехи человек продает себя в окончательное рабство сатане, ум помрачается, и человеку говорить бесполезно бывает. Мы должны помнить, что наши грехи с вами до третьего, четвертого поколения ударяют по нашим потомкам. И вот если она сейчас ничего не испытывает, потомки ее должны горько и горько хлебать. Очень горько хлебать. Если в трех поколениях по толкованию одного из святых отцов не исправятся, не принесут покаяния, в четвертом поколении Бог изводит с лица земли целый род. Больше потомков уже не будет. Заканчивается жизнь. Значит, вот если страсти живут в нашем сердце, то не может так быть, чтобы не было падений. Падения в грехе обязательно будут. Кто-нибудь удивится, что если страсти живут, то что грехи есть? Почему удивляться, что мы грешим? Надо удивляться или нет? Нет, не надо удивляться, что мы грешим. Мы грешим по необходимости, потому что страсти есть в нашем сердце. Если страсти живут, и мы их сможем обнаружить с Божьей помощью или с помощью других людей, к которым обратимся, тогда мы не будем удивляться, что грехи из нас лезут, прямо сами лезут. Что-то удивительного. Потому что они же лезут из страстей, на основе этих страстей. Так вот, если мы хотим обнаружить страсти, мы через грехи их обнаружим. И получается, грех, который рождается страстью, может нам оказать помощь. Какую помощь? Этот грех приведет нас к сокрушению сердца. Мы увидим свою греховность, свою погибель. Мы увидим через эти грехи, которые вылезают из нас непрестанно, страсти, которые живут в нашем сердце. Осознаем свое рабство сатане, вечную смерть, на вечное отлучение от Бога, от церкви. И это может привести нас к покаянию. Так? Поэтому грех, который мы делаем непроизвольно под действием страсти, для христиан может быть полезным, только для христиан. Если христиане, видя свой грех, придут к сокрушению сердца, придут к покаянию. Итак, покаянием не только врачуются грехи, но и иссушаются страсти. И так можно победить. С Божьей помощью, в церкви живя, можно победить. И вот такие падения, если они у нас случаются, конкретные грехи, мы должны... Когда в них каяться? Когда каяться в них должны? Не все спят еще? Тут же, сразу же каяться. Как только человек увидел грех, заметил его, тут же надо немедленно принести раскаяние в этом грехе. Когда будет возможность, первое же ближайшее, на исповеди исповедать грех. Когда мы каемся в грехе тут же после совершения греха, степень действия этого греха ослабевает, но прощение греха не происходит. Прощение греха мы надеемся получить только при искренней исповеди. И если мы сумели раскаяться в этот момент после совершения греха сразу же, а придем на исповедь, и там такого сокрушения вдруг в нашем сердце не родится, то ничего удивительного нет. Мы как люди немощные, слабые. Повторить такое покаяние мы, может, у нас и не получится. Но тем не менее Господь может принять вот это покаяние, которое тут же после греха было совершено, принять во время исповеди, как бы зачесть его там, на исповеди, и грех будет прощен. Вот это мы не должны забывать. Таинство везде будет таинство. Если есть официально правильно рукоположенный священник, если есть мое покаяние, и священник соглашается, свободен в этот момент, таинство может совершиться. В любом храме, в любом православном храме, независимо от места его положения, города, области или даже страны, лишь бы это был православный храм. И православный священник был бы. Даже вне храма священник может оказаться по дороге где-то рядом с нами, едет в поезде в одном купе. И вот я от одного из священников слышал, не знаю, это традиция всех, наверное, он во время передвижения в поездах или где-нибудь, он берет с собой вот этот требный комплект. он у него всегда с собой. Так, чтобы если кому-то потребуется исповедь немедленная, он готов был ее принять. Вот падение в грехи, которые бывают у нас, это неотъемлемая принадлежность ветхого Адама, нас с вами, детей ветхого Адама. Мы же от него по наследству воспринимаем страсти. От него переходят на нас смертные грехи. Тот самый первородный грех ударяет по нам. Это неотъемлемая наша принадлежность. Мы не можем не совершать грехов. Человеческого естества, падшего и зараженного грехом, нашего с вами. Особенно новоначальные христиане не могут не увлекаться греховными помыслами, мечтаниями, ощущениями, не могут не совершать грехов. Мы не можем не совершать грехов словом и делом. Согрешения вот эти, опять же, врачуются немедленным покаянием. Но вот видя в себе эти самые страсти, если с помощью Божией удастся их обнаружить, если мы увидим ту заразу, которая таится в нашем сердце, заразу греховную, то все равно должно сохранять мир душевный и никак не смущаться и не унывать, не приходить в недоумение, когда откроется в нас действие страстей. Иногда действие это бывает легким, иногда очень сильным, но нужно мужественно воспротивиться страстям. Вот давайте, бывало ли у кого-нибудь уже, чтобы кто-то пытался обнаруживать свои грехи, обнаруживать страсти, и вдруг увидел их в полном таком, как кажется человеку теперь, виде, свете в ужасном. И какая первая реакция после этого у нас бывает? Мы увидели свою греховность, ужас, еще что? Отчаяние, еще что? Растерянность, уныние, хотел еще дождаться, сам подскажу. Значит, вот давайте, вот то, что мы с вами загнули, вот эти вот пальцы, это проявление чего опять? Страстей. Смотрите, как странно все происходит. Мы с Божьей помощью обнаружили в себе, научились замечать грехи. Наконец Господь открыл наш ум, и ум увидел свое собственное повреждение. Ум увидел всю ту греховную заразу, в которой я нахожусь. И после этого сатана хитрым образом опять здесь вклинивается. Он наводит на меня отчаяние, уныние, растерянность. Чего там еще? Страх, грусть, ужас. Он опять другими страстями пытается выбить меня из колеи. То добро, которое здесь предусмотрел Бог, сатана пытается украсть. Значит, позволительно допускать вот эти проявления, когда мы увидели свои грехи и осознали страсти? Позволительно или нет? Я спрашиваю, позволительно или нет? Вы опять уклоняетесь. Любовь Петровна, не позволяйте бесам нас целую воскресную школу уводить в тупик, в погибель. Куда деваться, это означает, что так и есть. Прихватил, ну куда деваться, с этими буду жить. Грешу, грешил и буду грешить. Вот логика, которой вы руководствуетесь в данном случае. Значит, мы не должны допускать вот этих проявлений. Если вот это вот случается все с нами, значит, мы должны догадаться, вклинился сатана. Последствия-то какие вот этих вот чувств? Уныние, нежелание вести борьбу, руки опускаются. Значит, надо ли эти чувства сохранять в сердце? Что надо с ними сделать? Вот именно, тут же раскаяться. Тут же только мы обнаружили в своем сердце вот это уныние, отчаяние, страх, тоску какую-то. Только обнаружили, тут же немедленно надо раскаяться. Мы же с вами уже сказали об этом. А на исповеди в ближайшее время опять исповедать вот эти вот чувства, вот эти мысли. Мысли отчаяния, мысли уныния. Там, где действует сатана, там всегда будут опускаться руки. Там не будет желания вести борьбу. Там будет желание все бросить. Там будет бессилие и беспомощность. Даже порой согласие на грех. Согласие продолжать грех, только бы не бороться. Вот последствия уныния. Так вот, если мы с вами страсти обнаружили, то должны прийти не к унынию и отчаянию, а к чему? Ну, конечно.